Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. Сегодня в гостях у нашего радио протоиерей Евгений Попиченко, настоятель Успенского собора на Визе, руководитель отдела социального служения Екатеринбургской епархии, духовник Православной службы милосердия. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели.
Благословите.
Пусть мир и благословение Божие пребывает со всеми нами. Доброго дня и хорошего настроения.
Сегодня я хочу поговорить о проблеме наших желаний. Поэтому тему передачи я назову так: «Почему иногда нам кажется, что Господь нас не слышит?» Я думаю, у каждого в жизни были истории, ситуации, когда нам чего-то очень хотелось, порой каких-то таких, может быть, материальных благ и не сильно важных в жизни, но порой действительно бывают трагедии, печальные вещи. Мы просим у Бога их, обращаемся к Богу, и возникает непонимание, почему не происходит так, как я хочу. Ведь, например, семья разваливается. Я прошу о том, чтобы все было хорошо, чтобы Господь скрепил нашу семью. Но это ведь хорошее желание. Но ведь семья – это богоугодное дело. Особенно там, например, венчанная семья, первый брак. Ну почему так? Почему Господь не слышит, и все равно вот все на грани? Ребеночек заболел. Почему? Почему так? Почему Господь не слышит? Почему не излечит?
Ну, потому что одних слов не всегда достаточно. Вспоминая сюжет из детского мультфильма «Маугли», где Багира, когда речь шла о выкупе Маугли перед Шерханом, ну, она заступилась за них и потом сказала: «К своим словам я добавляю быка, только что убитого мною на охоте, там, на излучине». Поэтому очень важно, чтобы наши молитвы, они были не просто словами. И если речь идет о каких-то серьезных процессах жизненных, о болезнях, о страстях у близких, о неустроенности жизни, о отхождении от церкви детей, очень важно, чтобы человек принес жертву Богу. То есть выразил свою готовность от чего-то отречься, чем-то потрудиться, послужить, понести какой-то подвиг. Вот как святая блаженная Ксения Петербургская, да, потрясающий пример. Бывают в жизни обстоятельства, когда человек уходит из жизни не по-христиански, ну, или без покаяния, или вместе с грехом, или без Бога, без примирения. Внезапно, да, вот иногда люди мечтают, что, ну, как Владимир Семенович пел, как бы так угадать, чтоб не сам, чтобы в спину ножом. Убиенных щадят, отпевают и балуют раем, не сказать про живых, а покойников мы бережем. Так вот, внезапная смерть в любом состоянии, в аварийной катастрофе или от инсульта, инфаркта, это всегда беда, потому что человек не прожил свою смерть, он без осознание, без подготовки вошел в эти врата. Это важнейший этап жизни. Ну, конец, он всему делу, венец. И человек должен осмыслять, осознавать свою смерть. Как однажды сестра Василия Розанова написала ему о смерти племянника. Он говорит, как страшно он умер, внезапно, не осознав, не переболев, прожив свою смерть. Так животные умирают. И вот когда случается такая трагедия, мы как христиане понимаем, что это плохая смерть, это не христианская смерть. Но Ксения Блаженная, когда Андрей Федорович, ее любимый супруг, ну, я так могу предположить, он умер, ну, каким-то образом неправильно, она на следующий день, одев его одежду, вышла к родственникам и сказала: «Я Андрей Федорович». То есть она всю свою жизнь положила в покаяние перед Богом, но как бы замещая своего супруга, то есть понесла подвиг самоотречения. Хотя она была красивая, богатая, она могла, ну, совершенно по закону, по Божьему закону, вдова имеет право снова выйти замуж и дальше устраивать свою жизнь, детей рожать, ну и наслаждаться человеческим земным счастьем, совершенно без всякого упрека. Но вот у нее такая любовь, она в этом выразилась. И если мы хотим Бога преклонить на свою сторону, то Богу необходимо это доказать, убедить, что это не просто болтовня, это не минутная эмоция, это не вспышка, импульс какой-то вот хотелки, а что, ну, это серьезные слова серьезного человека. Докажи. Чем докажешь? Мы даже в своей человеческой речи, в своих отношениях говорим, чем докажешь, то, что это так, что тебе это надо? И человек начинает мяться. А чем доказать? Вот докажи, что тебе важно то, о чем ты просишь. И понятно, что жертва Богу, как это, не нужно ему всесожжение. То есть всесожжению ты не благоволишь. Жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенное, смиренно, Бог не уничижит. И это очень важно. Эти просьбы, прошения произносить из сердечного сокрушения. Для этого нужно сердце свое утрудить. В том числе, может быть, и через мозоли на ногах. Я в последние годы многим людям, у которых есть до Бога серьезная нужда, ну, например, выйти замуж. Или, например, чтобы их сродники обрели путь к Богу. Некрещенные или безбожные, нецерковные. Я их всех посылаю на Великорецкий крестный ход. Есть такое чудо на русской земле. С 3 по 8 июня от города Вятки до села Великорецкого, потом обратно, идет 150-километровый, многодесятитысячный крестный ход. Люди на протяжении 600 лет идут этим путем за иконой святителя Николая и молятся, и просят, и стирают ноги в кровь, и преодолевают трудности физические, психические, коллективного общения, ну, там, несколько десятков тысяч людей вместе собраны, нужно где-то ночевать, нужно как-то еду добывать, нужно помогать идущим. И те люди, которые доверяют и которые идут этим путем, я вижу реально результаты. У меня есть замечательный пример. Моя любимая Танечка, чадо такое духовное, много лет, как-то она, ну, прям, ну, такой цветочек в оранжерее. И вот она бухгалтер, сидит в кабинетике перед компьютером, на дискотеке не ходит, а замуж очень хочется, но так тихо, скромно. И вот несколько лет она ходила с этой сердечной просьбой к Богу. Ну и после очередного Великорецкого крестного хода в прошлом году поехала в Печоры, и там на нее обратил внимание Василий из Питера. Это как-то он имел решимость подойти, познакомиться, потом приехать, попросить благословения. И вот сейчас Танюша живет в городе Святого Петра, носит под сердцем ребеночка, ну и достаточно очень счастлива своей жизнью. Вот, хотя, ну, по человеческим понятиям, так это была бесперспективная ситуация. Но и другие такие истории. Поэтому если что-то нужно от Бога, нужно потрудиться, чтобы смирить свое сердце и убедить Бога, что нам это важно. Это как один вот из таких мотивов.
Отец Евгений, вот мне кажется, что здесь есть тонкая грань, чтобы действительно потрудиться, как вы рассказываете, с одной стороны, но с другой стороны, чтобы это не было желание вот что угодно сделать, лишь бы добиться своего. Вот вы мне скажите, знаете, как, когда заходишь в современные книжные магазины, есть полка со всякой эзотерикой, и там есть очень интересные книжки, которые называются «Молитвы», прошу прощения, называются «Заклинания на каждый день». И там вот чего только нет. Они толстенные, как слова Рюжигова, и даже таких поводов-то не придумал бы, если бы не заглянул туда внутрь. И вот, к сожалению, конечно, от отчаяния. Особенно вот можно привести в пример родители и дети, которых употребляют наркотики или страдают алкоголизмом. Конечно, от отчаяния. Они уже не знают, куда бежать. Они уже испробовали несколько каких-нибудь центров реабилитации, и они уже готовы вот взять что угодно, и заклинания почитать, и, например, популярным акафисты читать там 40 дней, свечки ставить по 7 свечек в каких-то храмах определенных. Вот как вот не скатиться вот в это вот? Как научиться, самое главное, в своем сердце разграничить вот эту тонкую грань, когда действительно хочу послужить Богу, но на все воля Божья, или любой ценой получить?
Ну, надо стать церковным человеком. Нужно приобрести ум Христов. Нужно научиться думать и мыслить по-евангельски. Это необходимо время для воспитания себя. То есть человек должен прийти в церковь и напитаться тем духом, атмосферой, идеями, мыслями, образом воззрения на мир, мировоззрением, которое разлито в православии, как живительный воздух, как чистая вода. То есть нужно стать христианином. И тогда, ну, во-первых, у христианина не может быть магического сознания. Потому что то, что вы говорили, это магия. Такая под видом православия, но магия. То есть найти кнопку, нажать на нее, получить результат. Там кнопка, она может из акафистов состоять, из объезженных монастырей, храмов, из поставленных свечей. Но это способ манипуляции, давления на Бога через, ну, такую псевдо-духовную жизнь. Потому что Бог, Он смотрит на сердце. Ему важно, чтобы у человека изменилось сердце, чтобы человек покаялся в своих грехах. Потому что любые жизненные катастрофы, они связаны исключительно с моим сердцем, с моей жизнью, с моей душой. И Бог иногда нашу жизнь сотрясает только для того, чтобы человек покаялся, чтобы он нашел опору в Боге. Почва уходит из-под ног, когда там дети начинают пропивать жизнь свою и родительскую. Но это серьезное потрясение. Только для того, чтобы человек пришел к осознанию своего состояния. Это первое. То есть человек, христианин, он не имеет магического сознания. Христианин, он доверяет Богу. И когда человек напитывается духом церкви, он понимает, что волос с головы человека не падает без воли Отца Небесного. И даже какие-то тяжелые процессы жизненные, даже страсти, Бог может направить на благо. Ну, например, из двух зол Господь всегда пытается помочь человеку, чтобы он меньшее выбрал. Но когда нет выбора между добром и злом, а когда человек находится на поле абсолютного зла, вот из двух зол надо научиться выбирать меньшее. И, например, у человека есть две доминирующие страсти. Есть гордость и есть пристрастие к алкоголю. Ну, конечно, Господь попустит развитие меньшей страсти, чтобы человек через это смирился, чтобы вот та жуткая катастрофа, которая бывает, когда человек на всех плюет с высокой колокольни, чтобы в его сердце не развелась. А так человек живет, ну да, ему, конечно, непросто, он иногда просыпается, ну, как пес в собственной блевотине, но он через это смиряется. Его душа, она так шлифуется. Понятно, родственникам тяжело, потому что какое-то антисоциальное поведение, неприятно, стыдно, за себя стыдно. Но у человека есть шанс, потому что, ну, как в Евангелии Господь говорит, блудники, разбойники, они предваряют вас в Царстве Небесное, не вперед вас попадает Царствие Небесное, говорил он фарисеям, которые были внешне приличны и очень довольны собой, потому что они не такие, как прочие человецы, они все исполняют, но они были далеки от Бога. А люди, которые плотски ошибались, грешили, падали, но это их побуждало искать какой-то выход, совесть их беспокоила, они приходили к покаянию, каялись и спасались. Жизнь, она долгая, и у Бога есть замысел о каждом человеке.
Вот насчет замысла, батюшка, сразу же хочется спросить. Вроде бы мы все логично-то понимаем головой, что пути Господни неисповедимы, что каждому свое Господь дает по силам, что крест у каждого свой. Да, сколько притч на эту тему, что кажется, что у другого легче, а по факту взять не получается. Но сколько раз, и, наверное, у каждого в жизни возникает какое-то чувство обиды на Бога. Смотришь на другого человека, лезет зависть от того, что тебе кажется, что... Почему говорю «кажется»? Потому что мы не знаем, что на самом деле в жизни у этого человека происходит, или будет происходить, или было ранее. Но ты смотришь, и тебе кажется, вот почему так несправедливо? У него, например, финансовое состояние хорошее, родители замечательные, и там в семье все складывается, работа хорошая. А мне вот, например, чтобы хотя бы капельку из этого получить, нужно прям зубами в жизнь вгрызаться изо всех сил, вот отрывать свой кусочек. Почему так? А я ведь не такой уж и плохой. А он-то похуже меня будет. Согласитесь, такие чувства одолевают частенько.
Когда человек научится радоваться успехам других, Христос даст ему все успехи других, и он будет радоваться так, как радуются все другие вместе взятые. И тогда его успехи и радость будут огромны, преподобный Паисий.
Но это же так сложно, отец Евгений. Вот согласитесь, конечно, мы, так как люди воспитанные, родители, в школе нас учили правилам поведения, в церкви нас учат радоваться. Мы читаем Паисия Святогорца, других старцев. И когда нам человек приходит и говорит, что «а у меня ребеночек третий рождается, да, будет». А у семьи, у самой, например, нету детей. И, конечно, скажешь, что, конечно, там, слава Богу, но в душе-то будет вулкан ведь взрываться.
Ну да, да. Господь ждет, чтобы этот вулкан все-таки свою ядерную энергию направил в сторону праведности, праведной жизни. С одной стороны, наказания без вины не бывает, и часто... Наше несчастье – это законное следствие нашей распущенности, наших преступлений, наших грехов, которые требуют врачевания покаянием. Причем не просто словами. Да? Часто кажется, что ну, ведь достаточно прийти и покаяться. Вот, убили своего ребеночка в утробе, а потом пришли и покаялись. И думается, что это вот слова – они как-то соизмеримы с тем злом, и этого достаточно будет. Но покаяние, оно ведь предполагает определенный труд, то есть это не только слова. И за убийство человека на 10 лет садят в тюрьму, он 10 лет живет на этих казенных харчах, претерпевает... всевозможные издевательства, давление и так далее. Им очень нехорошо. А у нас часто бывает, что мы думаем, достаточно просто со слезами в голосе что-то сказать, и это как бы так зачтется.
Человек, и добавить, что я не буду больше.
Ну да. А иногда человек не добавляет, а когда спрашиваешь, ну а как, повторили бы? Он говорит, ну а что делать? А как было? Да. Что мне нищету плодить?
То есть, не человек... мы такие, жизнь такая.
Ну да. То есть даже покаяния нет. Просто есть имитация вот этого процесса, ну, потому что душа все равно болит, она живая, она чувствует это. И нужно какую-то вот таблетку найти, но надо же понимать, что Бог-то справедлив, Он, конечно, милостив, но Он и справедлив, и что для лечения вот этой язвы требуется определенное время и определенная сила воздействия лекарства. Поэтому церковь, она, например, епитимию накладывала. То есть сотворивший такое, он 15 лет не мог приступать к таинству причастия. То есть человек жил, тогда люди были более духовные, он переживал свое отлучение от церкви. Он ходил в храм, но он не приступал к чаше. Это было очень больно, потому что все видели, он стоял в определенном месте, там было в храме такое место кающихся. Родственники, друзья понимали, что у него какой-то вот на шее камень висит. Вот. Они, конечно, жалели, сострадали, понимали, что они находятся под епитимией. Человек нес этот труд, и потихонечку душа, она выправлялась. То есть ранка заживала, смирением благодать приходила в сердце, и затем смиренным Господь подает благодать. Это такое будет, есть такая история, что часто наши какие-то неудовлетворенные желания, они имеют причину в нашей греховной прошлой жизни. Вот. И это очень важно выправить, потому что грешников Бог не слушает. Это закон, что кто чтит Бога, того Бог слушает. Мы должны выправить свои пути перед Богом. А так кажется, что мы с грехом пополам и еще и в рай потихонечку двигаемся. Но так невозможно. Невозможно двум господам служить. Невозможно. Это важно понять. Второй момент. Есть примеры святых праведных Иоакима и Анны, Захария и Елизавет. То есть они тоже были бездетны. Они ходили, смотрели на третьего ребеночка в семье. Им было больно. На них плевали в их сторону. Их хулили. Вы грешники, вы прокляты Богом. У вас детей нет. Тогда это вообще к детям было. Это у нас сейчас дети – это наказание. Тогда дети было благословение. Это мы сейчас все планируем. Вот нам нужно сначала на ноги встать там, и так далее. Потом уже там ребеночка. А раньше люди жили совсем по другим принципам и ценностям. Ребенок, он, чем раньше ребенок появлялся, тем скорее Бог эту семью дальше развивал и благословлял. Потому что Бог благословляет родителей за их желание исполнять его волю, за послушание Богу, за исполнение заповедей Божьих. А заповедь о рождении детей в семье, ну, это одна из важнейших и первейших заповедей была дана человеку. И вот они терпели. Через это душа, вот этот вулкан, который там где-то нагнетается, он уходил в русло смирения, что не да, говорили: Господи, дай, пожалуйста, но не как я хочу, но да будет воля Твоя. И это было внутреннее согласие, внутреннее решение, что Господи, на все Твоя воля. И вот это терпение, сложная жизненная ситуация, оно выкристаллизовывало душу, на которую Господь презревал, душу, в которой рождалось смирение. И бывают такие обстоятельства, потому что Богу важно, чтобы человек к праведности стремился, а не просто устраивал революции, манифестации, голодовки, искал: ну, не помогает молитва, но я пойду к колдунье. Может быть, она что-то наколдует. Или я там что-то буду есть такое. Или я пойду на ЭКО. То есть пойду нагибать все равно Бога в свою сторону. Вот пусть вот эти научные достижения там, неважно, что часть оплодотворенных зародышей, они там где-то погибают, или их смывают, или они там не приживаются, или они замораживаются. Важно во что бы то ни стало исполнить свое хотение, то есть нагнуть Бога под себя. Ну и естественно, что ничего хорошего из этого не происходит. Ну, потому что без Бога невозможно построить что-то доброе.
Большое спасибо, отец Евгений. На самом деле очень важные слова, как мне кажется, вы сегодня сказали, и мне кажется, что нам нужно их не забывать. Головой мы очень многое понимаем, и если нас спросят посоветовать что-то, со стороны мы тоже много хороших слов скажем, но применить к себе, вот постоянно переворачивает на себя и говорит, что сам в себе посмотри, сам в себе измени, и только после этого подумай, а вообще можешь ты там просить о чем-то после своего, своих каких-то действий. Вот это постоянно забываем, и постоянные только претензии и какое-то ожидание, что вокруг нам все должны, и Бог в первую очередь нам должен. Это, конечно же, абсолютно неправильное понимание, и нам, как людям, которые хотят быть православными христианами, нужно обязательно от него избавляться.
Да, помогай нам, Господь. Но надо Богу доверять. Бог хочет для нас лучшего. Бог, Он милостив. Он хочет, чтобы мы были счастливы. Но счастье, оно может быть Божье. Счастье может быть свиное. Когда человек, ну, дезориентирован. И когда ему кажется, что ну, счастье, оно вот именно в исполнении его хотелок. Нужно сонастроиться с волей Божией. Отче наш, да будет воля Твоя. И вот когда наша и внутренняя, и внешняя жизнь, она будет созвучна, то счастье, оно придет. Придет, как мирное сердце, придет, как согласие с собой, с окружающими и с Богом. Придет, как готовность выполнять волю Божью.
Отец Евгений, большое спасибо за ответы на мои вопросы. Я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был протоиерей Евгений Попеченко, настоятель Успенского собора на Визе, руководитель отдела социального служения Екатеринбургской епархии, духовник православной службы милосердия. Еще раз большое спасибо, батюшка. До новых встреч.
Храни всех нас, Господь.